следующий год у нас объявлен годом памяти тружеников или строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии. У очень многих в трудовых книжках, особенно у колхозников, нет записи о том, что они участники этого строительства. По факту, они там были. Когда начинаешь у человека спрашивать, а есть документы, связанные с вашим участием в строительстве рубежей? Он говорит, нет, таких документов нет. Но зато у него есть фотография более-менее того периода или близкого. У него есть какие-то колхозные справки, какие-то иные вещи. Архив, который я представляю, и любые мои другие коллеги, мы столкнулись с такой проблемой, когда вообще начинаешь заниматься этой проблематикой, что у нас много официальных документов, но у нас практически нет документов, в которых отражаются простые люди. Статистика есть, официальные нормативные акты есть, распорядительные документы есть, отчетные документы есть, плановые есть. Где-то называются фамилии, но практически нет документов, которые отражают простого рядового человека, если не считать вот некоторых опубликованных воспоминаний. А списков участников практически нет. Я понимаю, что в ту эпоху фотографий практически нет. И даже если мы начинаем с вами разбирать, есть ли фотографии строительства оборонительных рубежей, я вам честно скажу, я не знаю таких фотографий по территории Чувашии. Потому что если и производилась аэросъемка, фотосъемка, то это делались армейские фотографии, которые в Чувашии не остались. Если вы были в Алатыре, в Краеведческом музее, там на стенде есть фотография, связанная с строительством оборонительных рубежей. Но если вы приглядитесь, то есть четкая разница. Там лето или близкое к этому времени года. А у нас с вами оборонительные рубежи начинают строить в конце октября, ноябрь и декабрь. У нас не могут с вами копать оборонительные рубежи в летних платьицах. И вот когда встает вопрос, и начинаешь задаваться такими раздумьями, погружаешься, и спрашиваешь, а эта фотография у вас откуда? Ну, кулуарно нам объяснили. Любой музей – это световое пятно. Мы же с вами заходим, нам надо что-то увидеть, что приковывает взгляд. И вот поставили фотографию, на нее смотришь, интересно, начинаешь изучать вокруг. Не просто мельком пробежался по всем стендам, а что-то для себя уясняешь. Но фотография не наша. Они просто ее взяли в интернете и оформили стенд. Это строительство оборонительных рубежей не на территории Чувашии. Это действительно оборонительный рубеж, но это Подмосковье или где-то там. Потому что оборонительные рубежи у нас – это не единственные, которые строились в нашей стране. У нас целая сеть таких оборонительных рубежей, которая от Подмосковья и дальше, практически защищающая каждый крупный город. Вот наши с вами оборонительные рубежи, если брать официальный документ, начали с постановления Совета народных комиссаров Чувашской ССР и Бюро Чувашского обкома 28 октября 1941 года. Оно вот и есть та дата, от которой отсчитывается строительство оборонительных рубежей у нас в регионе. Но сразу надо сказать, что если мы с вами обращаемся к архивным документам и начинаем смотреть, то 28-го – это дата официального принятого постановления. Но уже 27-го и 26-го есть решение на уровне районов о мобилизации колхозников и иных граждан на строительство оборонительных рубежей. Вот когда мы столкнулись с этой проблемой, ведь официальный документ как бы – это точка отсчета. А вдруг на более нижнем уровне мы видим более ранние даты. Вот откуда они взялись? Когда начинаешь изучать и копаться, оказывается, постановление Государственного комитета обороны о строительстве оборонительных рубежей вокруг Казани, Нижнего Новгорода и прочее, принято еще 16 октября. И в исполнении вот этого документа у нас были приняты первые документы. А вот 28-е, и причем, если мы с вами обратим внимание, да, вот делопроизводственный нюанс. Все сейчас работаем на компьютере, а тогда печатная машинка. Сейчас исправить легче всего, да ведь? И когда мы с вами распечатываем исправленный вариант, никто не скажет, что мы дату исправили. А вот на постановление Совнаркома дата исправлена. И 28-е – это вписанное от руки. До этого была другая дата. Но везде потом, когда выписка рассылалась, все-таки датировался документ 28 октября. И вот он и стал официально 28 октября. Поэтому проблема, в принципе, решилась достаточно легко. Почему на уровне районов документы приняты раньше, чем на уровне республики? Потому что обсуждался вопрос раньше. И в районы ушла директива по разнарядке чуть-чуть раньше. Потом ее просто официально оформили. Представляете ситуацию? Население Чувашии чуть больше миллиона на тот момент. Из них практически 180 тысяч должны были быть призваны или мобилизованы на строительство оборонительных рубежей по той разнарядке, которую Совнарком отправил в районы. И, соответственно, районы распределяли ее между сельсоветами, колхозами и остальными. Честно говорю, вот цифра в 180 тысяч, 182 даже тысячи, она никогда за весь период строительства достигнута не была. Максимально было около 110 тысяч. В среднем же на строительстве участвовало порядка 85 тысяч человек. Вот и считайте, какой процент населения нашей с вами республики участвовал в этом строительстве. Причем надо понимать, что это не были люди, которых в октябре забрали, мобилизовали на строительство, и до января, когда оно закончилось, они там были. Нет, была ротация. Приходила определенная бригада от колхоза, они работали. Через 2-3 недели или через месяц их могли заменить на других. Не было так, что вот практически не было так, что один человек от и до отпахал всю эту стройку. Если не считать тех, кто ею руководил. Потому что мы с вами вот говорим о строительстве оборонительных рубежей. В Чувашии их было два. Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. Если с первым проще, потому что Сурский оборонительный рубеж визуально представить могут все. Река Сура. И вот от ее имени и получил название свой Сурский рубеж. Он должен был защищать, в принципе, крупные города. И он не только территорию Чувашии охватывал. Он начинался с Нижегородчины, проходил через территорию Чувашии, Мордовии, Пензы и уходил в Самару. Казанский обвод был призван для того, чтобы защищать сам город Казань. И он был на территории Мариэл, Чувашии и Татарстана. Поэтому наши с вами оборонительные рубежи – это не замкнутый вот в контурах Чувашии рубеж, когда от границы начали, до границы дошли и остановились. Они у нас с вами входят в цепочку оборонительных рубежей, которая охватывает многие регионы. И они как раз являются общей такой частью. И надо понимать, что наш с вами рубеж, он не уникальный. Еще раз повторюсь, таких оборонительных рубежей строили достаточно много на территории всего Союза, потому что в октябре, когда принималось решение об их строительстве, уже была мысль о том, что Москву можно не удержать. А эвакуируемые в Поволжье и за Урал военные предприятия, различные учреждения надо было защищать. И вот эти оборонительные рубежи как раз и были призваны для того, чтобы крупные промышленные центры Поволжья защищать. Единственное, что есть такой момент, в какой-то степени у нас в Чувашии повезло аллатовцам. Они не только готовились защищать крупные промышленные центры города, страны, но и сам город Алатырь. Вот не было такого отношения ни к Канашу, ни к Шумерле, где тоже, да, свои железнодорожные станции, ни к Чебоксарам, столица вроде бы автономии. А вот Алатырь представлял из себя тот единственный город в республике, вокруг которого строился отдельный укрепрайон. И он должен был быть связан с Сурским оборонительным рубежом и полностью защищать сам город. Это же самая крупная железнодорожная станция. В отличие от Канаша и Шумерли, которые проходные, это сейчас Канаш, одна из крупных транзитных станций, тогда был Алатырь. И через Алатырь практически проходила единственная дорога, которая связывала Запад и Восток, и можно было спокойно перебрасывать воинские подразделения. Вы представляете, визуально, если вы берете город Алатырь, вдруг он становится не советским, вы отрезаете возможность контактов и постоянной переброски пополнений на фронт. Город Алатырь того времени – это город гораздо более важный, чем Чебоксары. Не в обиду всем чебоксарцам это будет сказано. Потому что 24 часа в сутки через Алатырь шли эшелоны. Мало того, он еще и связывал между собой часть приграничных регионов, как Мордовия, Чувашия, Нижегородчина. Там пересечение, в том числе и магистральных дорог. Вы не только железнодорожные пути перерезаете, вы перерезаете обычные дороги. Ведь все остальные дороги во многом грунтовые. А здесь хорошая дорога, по которой может пройти любая техника. Все. Город Алатырь не ваш, и вы можете считать, что часть стратегической инициативы вы потеряли, просто отдав город. Это не секретная информация. Это вещи, которые, в принципе, с точки зрения любой стратегии, хорошо рассчитываемые. И в данном случае ни наши тогда проектировщики, ни немцы дураками не были. Немцы понимали, для чего нужен город. И наши понимали, для чего нужен город. И поэтому вокруг города Алатри была отдельная укрепзона. Причем она была достаточно такая серьезная в плане того, что там целых два полка предполагалось размещать для того, чтобы этот укрепрайон обеспечить защитой. Это не город Алатырь и его гарнизон. Это отдельные два полка, которые должны были там располагаться. Причем она была глубоко эшелонирована вокруг самого города Алатырь, укрепрайон. И вынесены вперед на несколько километров ротные подразделения, которые встречают врага первыми. У вас получается 2-3 эшелона обороны только одного этого города. Ни один другой укрепрайон так не строился у нас в Чувашии. Даже оборонительные рубежи Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа, они тоже эшелонированные, но они в какой-то момент уступали здесь, Алатырю. И плюс, добавьте еще один момент, город Алатырь, сейчас, когда к нему подъезжаешь, это мало видно, потому что мы едем с вами со стороны Чебоксары, ну, а в принципе, дорога более-менее ровная. Но если смотреть со стороны Ульяновска, со стороны Мордовии, город Алатырь на возвышении. Он, в принципе, контролирует прилегающую местность практически на 15-20 километров. То есть, взяв этот город, вы спокойно можете установить там ваше орудие, и все, что вокруг, вы легко обстреливаете. Стратегически это очень, еще раз повторюсь, важный город. Поэтому у него своя особая линия обороны, своя линия защиты. Но при этом она вот с обеих сторон вокруг города упиралась в Сурский оборонительный рубеж. То есть она замыкала с собой вот город Алатырь в такую полудугу. А с другой стороны, с правого берега Суры, это уже рубеж обороны, который возводили все остальные. И вот представьте ситуацию октября 41 года. 28 октября подписан документ, разнарядка ушла. Там практически колхозам и сельсоветам не дали времени на то, чтобы провести полноценно хорошую мобилизацию. Пришла разнарядка, сколько должны все направить людей. И там четко прописывается в документе, физически здоровые не моложе 17 лет. Ну нет, вот вспомните себя 17-летних. А много было ваших сверстников, которые выглядят физически крепче вас, но младше. И действительно много примеров, когда на строительство оборонительных рубежей попадали не только 17-летние, но и 16- и 15-летние. То есть вот эта граница, которую установил Совнарком, она на местах немножко нарушалась в плане того, что направляли на строительство, в том числе физически здоровых, это соблюдали, но более молодых. У нас есть записанные воспоминания, когда человек, которому было 16,5, 16 лет, вспоминает, как его вместе с родителями, с отцом или с матерью, мобилизовывали и отправляли. И он вполне на общих со всеми основаниях копал землю, строил землянки, лес валил, потому что ведь в нашем с вами понимании рубеж – это вот какая-то вот линия, да, защиты, но чтобы построить просто вот эту линию защиты, ведь нужно добывать камень, вам нужны бревна, а это все должно быть привезено, поэтому на плечи вот тех, кто был мобилизован, не просто земляные работы падали. А латышским девушкам, наверное, больше всех повезло, когда вот почему про укрепрайон стал много рассказывать, их не отправляли далеко. Они строили вот вокруг города, в лучшем случае где-то у себя в районе. А много примеров, когда мобилизованная на севере население ехало в центр республики, с юга отправляли в центр или на север за несколько десятков километров от своих домов. Догадайтесь, зачем? если учитывать, что у вас должен был быть 10-часовой рабочий день, представьте, вы сейчас добираетесь до дома сколько времени? И из дома на работу, правильно? А если учитывать, что вы будете добираться в деревню пешком, сколько вы потратите времени на то, чтобы утром из дома прийти на место стройки и вечером вернуться домой? На расстоянии вот до дома и обратно уйдет больше времени, чем вы будете работать. Поэтому и перебрасывали вот эти вот бригады по 50 человек, которые каждый колхоз или сельсовет должен был сформировать, подальше от места жительства. Там строилась землянка, в которой размещались эти люди, и они свое положенное время там должны были отрабатывать. Потом возвращались, приезжали на их место другие. Но на самом деле это все на словах красиво и на бумаге, что каждый колхоз должен дать столько народу, столько-то лошадей. Начнем с того, что лошадей, как правило, не хватало, как и любой другой техники. Ведь война, в первую очередь, это мобилизация в действующую армию. И лошади, самые сильные, самые крепкие, самые здоровые, ушли в армию. Техника, тракторы и все остальное из МТС во многом тоже было отправлено туда. Остались либо не мобилизованные лошади, либо та техника, которая минимально нужна самим колхозам. А ведь октябрь – это еще период, когда уборочная страда не завершилась. Она еще и продолжается. И вот колхоз, на который, в принципе, падает основная нагрузка, разрывается между тем, куда ему отправить людей. Или же они будут в полях заканчивать уборку. А с колхозов, надо сказать, никто не снимал государственное задание. Вот у них есть обязательные хлебопоставки, зернопоставки, скотопоставки, мясопоставки, да? Никто не снимал. Вот оно какая была установлена, она такая и была. И при этом колхоз опять обязан отправить энную часть своего рабочего населения на строительство рубежей. И председателей колхозов, в принципе, наверное, можно понять, когда они вместо по разнарядке 50 человек отправляли 14-15. Остальных просто не было, которых можно отправить. Закончатся работы полевые, он, может быть, отправит еще. Но в итоге у нас в Чувашии было два строительных управления армейских, 11 и 12. 11 строила Казанский обвод, 12 строила Сурский оборонительный рубеж. И вот у нас много документов, когда руководители строительства постоянно пишут председателям райисполкомов, совнарком, что такие районы не обеспечили выход рабочей силы. И там четко указывается, даже понедельное, по двухнедельным сводкам, сколько каждый район не додал рабочих рук, сколько каждый район не додал лошадей. И, естественно, что делает совнарком? Он отправляет сверху вниз предписание каждому председателю сельсовета обеспечить, обеспечить, обеспечить. Председатель сельсовета, это как же любой механизм государственный, он его отправляет на уровень сельсоветов. Сельсоветы, говоря современным языком, пропесочивают председателей колхозов. Председателю колхоза что делать? Он со всех сторон крайний. Он, естественно, возвращаемся к этим же 16-15-летним, он отправляет и этих людей, потому что у него просто опять нет выбора. Поэтому, да, вполне естественно, что вот норма по возрасту, установленная для строителей оборонительных рубежей, она нарушалась. Но, несмотря ни на что, представляете картинку? В октябре, конец октября, только все начинается. По сути, в ноябре работы только на оборонительных рубежах начались. А в январе, в конце января 1942 года, оборонительный рубеж уже построен. Его уже сдали. В принципе, он готов к тому, чтобы встретить врага. При этом, на словах опять скажу, все красиво. 3 месяца, два с небольшим даже, за которые вот наши с вами дедушки-бабушки вынули 5 миллионов кубометров земли. Для меня, честно говоря, тяжело представить вот визуально, сколько это составляет. При этом уложили практически больше 1600 дотов и дзотов только на Сурском оборонительном рубеже. Это сколько нужно бревен. Причем это же не один накат бревна, это 2-3 наката. Представляете, бревна друг на друга надо наложить, чтобы если попадает снаряд или где-то рядом падает бомба, не разнесло его. Он должен выдержать прямое попадание. это вырыть кучу окопов, которые соединены между собой. Это сейчас едешь в Шумерлинский район, там немножко восстановлен, да, этот оборонительный рубеж, и визуально можно представить. В Ядринском районе это просто местами отмечены такие провалы, где когда-то шли окопы. А когда пытаешься вот для себя нарисовать просто картинку того, что это такое, иногда даже, знаете, страшно становится. И я понимаю, что я бы, наверное, может быть, и точно сбежал. Так же, как и некоторые другие. Человек, который покинул самовольно место строительства, он приравнивался к дезертиру. И это была уголовная статья по законам военного времени. Но, честно скажу, не так много приговоров, где людей действительно осуждали. То есть наши органы НКВД, которые все почему-то считают кровавыми и страшными, они все-таки учитывали, как это происходило. Были примеры, почему говорю на конкретном примере, давайте покажу. Опять же, воспоминания, причем опубликованные. Женщина, девушка тогда еще, заболела. Она просто не могла выйти на работу. Она лежит в землянке. Ну, там ее отпаивают, что-то делают. Ну, в общем, пока подружки есть. Подружки ушли на работу, она остается одна, она сама лечится. Но с точки зрения бригадира, он же не знает всех по именам. Он бригадир, всего лишь его назначили, вот он за 50 человек отвечает. У него 50 человек должны быть на работе. Вот он сосчитал, у него 49, одной нет. Он по списку проверил, кого нет, он у себя оставит отсутствие. Соответственно, он документы передает дальше по инстанциям, разбирайтесь, почему нет. В этом случае так обошлось помягче. Бригадир оказался человеком не таким жестко пунктуальным. Он пошел выяснять и уточнять, где же человек. Оказалось, болеет. В итоге ее перевели с земляных работ на более простые, кашеварные работы. Но зато вот неделю она там поработала, оклемалась, на ноги встала, и потом ее обратно вернули в бригаду, которая занимается землекопательными работами. Причем, представляете, одно дело, когда мы с вами яму копаем. Легко выкопал, легко бросаешь. А там противотанковые рвы, они в 2-3 человеческих роста. И копали по принципу, кто-то копает ниже, кто-то копает вот выше, и кто-то на самом верху. В итоге получалось так, что нижние выкидывают на второй ярус, со второго яруса землю выкидывают наверх. И вот кто наверху, в принципе, тяжело. И кто в самом низу, тяжело. Потому что внизу вы кидаете наверх, земля тяжелая, она уже промерзает, ноябрь-декабрь. А наверху вас продувает со всех сторон. И в итоге получается, кто вот на втором ярусе, они самые в этом отношении счастливые. Их не продувает, они закрыты. И в то же время они уже кидают землю, которую внизу кто-то раздолбил, бросил вам наверх, и вы всего лишь дальше выкидываете. Но это вот вроде бы детали, но они показывают, в каких условиях работают наши люди. Самое тяжелое ведь было не то, чтобы работать. У нас была самая большая проблема в том, чем работать. У нас практически в первые дни те, кто был мобилизован, оказались не обеспечены рабочим инвентарем. У многих не было ни кирок, ни лопат, ни ломов. Это все появилось чуть позже. Потому что один топор на 5 человек, один лом на 10 человек, который вы представляете собой, и у каждого по лопате должно быть. Но не у всех это есть. Потому что не у каждого дома тогда еще была хорошая лопата. А колхоз опять не может вас всех этим обеспечить. У колхоза не хватает своих фондов. И самая большая проблема – была, опять же, еще больше, чем инвентарь, чем накормить людей. Ведь 85 тысяч, даже если мы берем среднюю цифру, это огромное число, которые хотят есть. Если вы не будете людей кормить, то через несколько дней от человека фактически вы не получите никакого результата в качестве рабочего. Здесь надо понимать, что было две группы мобилизованных. Тех, которых отправили от сельскохозяйственных предприятий и колхозов, и тех, которых мобилизовали от городских предприятий и горожан. Вот горожане, инженерно-технический персонал, то есть все, кто не задействован в сельском хозяйстве, их кормили централизованно через Чувашпотребсоюз и Чувашторг. Вот их обязали поставлять продукты питания. Причем был жесткий рацион, который обязаны были обеспечивать всем. 800 грамм хлеба, 35-40 грамм мяса, то есть ежедневно, какой-то процент овощей и фруктов. Все. Если вам этого не хватает, значит, дальше вы думаете сами. Если вам этого хватает, значит, вы обеспечены. Но, по крайней мере, здесь было хорошо. Им это все гарантировало государство. По линии Чувашпотребсоюза и Чувашторга это все должны были поставлять. Армейское управление всего лишь оформляло заявку, сколько у него рабочих, сколько им нужно продуктов питания. И они приходили. А колхозникам им опять повезло в кавычках. Их обязаны были содержать за счет общественных фондов колхозов. То есть это в принципе то, что колхоз может оторвать от своих фондов и отдать, чтобы кормить своих колхозников, мобилизованных на строительство оборонных рубежей. Как вы думаете, колхоз много мог отдать, чтобы кормить? Но в принципе, да, были богатые колхозы, хорошие, зажиточные. Они могли обеспечить и своих, и тех из других колхозов, кто попадал вот в эти бригады по 50 человек, где бригадирами был представитель их колхоза. Потому что, в принципе, финансировалось за счет колхозных общественных фондов бригада вот эта. Вот есть у вас 50 человек, в которой 3-4 человека из других колхозов. Вы же не будете их кормить отдельно. Вы кормите всю бригаду. Вот этим людям повезло. Но многие колхозы, в принципе, не могли обеспечить своим вот нужного питания. И опять же, много документов, которые свидетельствуют о том, что начальники управления, бригадиры, начальники военно-полевых участков, они буквально требовали от председателей колхозов, председателей сельсоветов направить нужные продукты питания. Вот надо отдать должное этим руководителям. Они, в принципе, ногами, руками, матом, они любыми средствами выбивали вот продукты питания для своих. Если бы не было таких, наверное, часть бригады бы и не выжила. Они бы там так и остались. Статистики смертности, ее юридически не существует. Факты того, что люди погибали, есть. Но сколько, никто вам не скажет. Потому что под отчетом эта цифра она нигде не проходит. Либо если она когда-то и есть, то она до сих пор не рассекречена. И вот представляете ситуацию. Все-таки сначала надо отдать должное и руководству. Строительство оборонных рубежей планировали завершить раньше, еще к декабрю. И часть населения пришла на работы в своем осеннем одеянии. Они не думали, что потом это что-то произойдет дальше. Но учитывая, что количество рабочих рук было меньше, чем запланировано, работы затягивались. И в итоге к концу января, ну, ставка ГКО, главное командование, да, главный комитет, Государственный комитет обороны, он переносил сроки окончания строительства, пока наконец не утвердил окончательный конец января. А часть мобилизованных, она же осталась, и вот они в своем осеннем платьице, в легких одеждах, они в конце ноября, декабрь, когда уже холодно, они работают во всем этом. Знаете, что спасало всех людей? Многие же приходили в одежде, обуви особенно, которая не подходит для того, чтобы по глине ходить, по грязной земле, лапти. Вот несколько артелей, которые были в Чувашии, они работали полностью на то, чтобы обеспечить строителей оборонных рубежей лаптями. В том числе наш Чебоксарский район, Марпасадский район. Вот эти лапти, они очень спасали, потому что другого просто ничего нет. Но проблема в том, что у лаптей они недолговечны. Это по хорошей дороге, по сухой. Лапти еще будут вам служить долгой верой и правдой. Но когда у вас вокруг грязь, и вы постоянно то по склону скользите, то вы вылезаете, то еще какие-то кочки, то сучья, у вас лапти через несколько дней, в лучшем случае через неделю-полторы, превращаются в лохмотья. Вам нужны опять новые лапти. В этом отношении, почему я говорю, лапти спасали. Лапти можно было быстро заменить. Все-таки изготовление лаптей процесс менее трудоемкий, чем шить сапоги. И лапти – это хорошее средство, которое, ну, в какой-то момент помогало, но не зимой. Зимой лапти уже бесполезны. И, в принципе, руководство строительных вот этих военно-полевых участков, оно начинало требовать поставку ватников, полушубков, зимней одежды. Опять же, не будь таких требований, никто бы, может быть, и не сильно по этому поводу комплексовал. Пришли строители обратно, ушли. Пришли, ушли. Есть у него зимняя одежка? Хорошо. Нет? Но значит, пораньше вернется домой уже просто больной. И получается, что в принципе у нас, несмотря на все такие вот, до сих пор то, что рассказывал, страшные условия, у нас были примеры, причем многочисленные примеры, когда на строительстве оборонительных рубежей разворачивалось социалистическое соревнование. Я довольно молодой человек, я не застал тот советский период, когда вот эти соцсоревнования были практически во всем и везде. Поэтому я в основном читаю по документам. Но я могу сказать, что на строительстве Сурского оборонительного рубежа в результате вот этих вот социалистических соревнований между бригадами и отдельными участками много примеров, когда та или иная бригада перевыполняла план на 150, 200, а то и больше процентов. Это вот еще раз повторюсь. Представляете, уже замерзшую землю надо раздолбить, выкинуть, утрамбовать, уложить так, чтобы еще замаскировать, чтобы у вас рубеж не был виден со стороны. И они вот эту работу делали, превышая плановые показатели, которые у них стоят, в два, полтора, в два, два с лишним раза. И стимул у них был, в принципе, отнюдь не финансовый. Потому что колхозник, он ведь денег не видел. Ему за работу на оборонительном рубеже, так же, как и за работу на колхозе, ставились трудодни. Он получал свою галочку, что он отработал. Возвращаясь в колхоз, он потом на эти трудодни получал какую-то там продукцию. Но не деньги. Горожане, да, получали деньги от 8 до 12 рублей по расценкам, которые установила Москва. По факту могли быть, конечно, и другие суммы, но вот официальная расценка была такая в день. Правда, надо понимать, и еще одним стимулом были переходящие красные знамена. Когда лучшая бригада, лучший участок получали это переходящее красное знамя, и, в принципе, оно в их землянке хранилось до тех пор, пока кто-то следующий не сделал план лучше, чем они. Для того времени это тоже очень замечательный идеологический стимул. Плюс еще все-таки, наверное, согревало то, что вы быстро закончили работу, и вы быстрее пошли домой. Это самый, наверное, замечательный стимул из всех стимулов, которые могут быть. Но, честно скажу, я с удивлением посмотрел на некоторые документы, потому что они мне попались одними из самых первых, еще до того, как стал смотреть вот условия строительства. Это документы о премировании. У нас несколько тысяч человек в общей сложности были награждены почетными грамотами, денежными премиями, какими-то дорогими подарками. И представляете, премия, которую выплачивали, была от 150 до 1500-2000 рублей. За то, что они показали хорошие результаты. 150-300 рублей получали рядовые, таких большинство. По 300-500 рублей получали руководители среднего звена. И самые большие премии получили работники НКВД. Там от 500 до 1500. Цифры цифрами. Но действительно на НКВД... За что, если отвечать на вопрос? Ведь падала ответственность за то, чтобы мобилизованные в вашем районе действительно работали. И районный начальник районного отдела НКВД, он в принципе был одним из тех, кто головой отвечал за обеспечение вот этой вот рабочей силой строительства. Если вдруг нарушение, то спрашивают в первую очередь с председателя райисполкома, из начальника отдела НКВД. Жизненные детали, которых, еще раз повторюсь, официальный документ практически не содержит. Потому что то, что мы с вами обсуждаем, и то, что мы говорили про хорошие показатели, быстрое, в принципе, относительно быстрое завершение строительства, оно все равно имеет и негативные стороны. Вот информсводки НКВД и спецсообщения НКВД, они действительно фиксируют то, что среди строителей были разные настроения. Отнюдь не все были патриотически настроенные. Были и такие, кто честно писал домой: «Мама, не ждите меня, я, скорее всего, здесь умру». И в информсводках вот спецдонесениях НКВД эти вещи фиксируются. Были люди, когда вот каждое утро, в принципе, на стройке начиналось с того, что были политдонесения, когда политинформации, когда рабочим рассказывали, что же творится. Они не были в неведении, оторваны от всего, типа вы только вот строите, строите и строите. На самом деле их просвещали в плане того, что творится на фронтах. И от них не скрывали того, что вот строительство оборонительного рубежа делается как раз для того, чтобы если Москва падет, а Москва, еще раз говорю, никто не был уже уверен в том, что Москва выдержит, да? Раз правительственные учреждения эвакуировали, Поволжье готовилось принять всю ставку Верховного Главнокомандования, включая самого Верховного Главнокомандующего. Совнарком СССР собирался тоже эвакуироваться в Поволжье. Поэтому люди на оборонительных рубежах, они знали, для чего они их строят. Это не... Вот есть слово «рабсила», которое иногда трактуют от этого слова «раб». Раб, да, не рабочая сила, а действительно как пашут, как рабы. Это была не рабсила в буквальном смысле, которым сказали «копайте» и все. Нет, их просвещали, для чего это делается. Они знали, что строят, зачем, и главное, понимали сами, для чего они это должны. Но были и такие, для кого вот цель, действительно, вот рубеж, который мы строим, чтобы остановить немцев и дальше не пустить. А были такие, у кого была паника. Вот немцы возьмут Москву, они же... На что здесь мы, старики, женщины, подростки, можем? Что будет этот рубеж для них, если они даже вот такой вот укрепленный город, как Москва, спокойно возьмут? Вот почему НКВД хорошо и платили. Они в том числе занимались тем, что вот эти панические настроения пресекали, не давая им распространяться. Потому что, я думаю, вы не хуже меня знаете, что паника одного легко заражает очень многих. И важно вовремя вот этого человека изолировать, не давая ему свои вот эти настроения передать массе других. Поэтому и делались тогда специальные информационные листки, где сообщалось вот по бригадам, по участкам, вывешивались листочки, какие-то политинформации, когда вам сообщают, что вот соседняя бригада выполнила план на 150-170%. Это стимул для вас активизировать вашу работу, догнать. По принципу догоним и перегоним. А уберите паникера, никто не будет вам сидеть и говорить, зачем мы строим, зачем, зачем, зачем. Наоборот, давайте еще помнить о том, что все-таки тогда молодежь была комсомольская и коммунистическая. Соответствующим воспитанием это уже не дореволюционное воспитание, а 20-30-х годов. И они знали, что вот строят ради социалистического будущего. Соцсоревнования для них это было хорошим стимулом. Поэтому и все вот эти факторы между собой взаимосвязаны. С одной стороны, да, чем занималось НКВД? Оно не копало. Оно всего лишь охраняло. Зачем им столько платить? Да. А с другой стороны, не обеспечив НКВД вот рабочую силу и не прекратив, прерви вот эти вот панические настроения, кто знает, сколько бы продолжалось строительство и завершилось ли оно вообще. Потому что, честно надо сказать, Сурский оборонительный рубеж в январе 1942 года, когда был подписан акт о его приемке, до конца достроен не был. На территории Ядринского района, к примеру, часть оборонительных сооружений была готова примерно на 60-80%. Но даже в таком состоянии военная комиссия их приняла. Весной 1942 года появилась совсем другая проблема. У нас Сура разливается, так же, как другие реки. И часть оборонительных рубежей, которая строилась вдоль реки, их просто затопило. Их размыло. Плюс добавьте к этому, что оборонительные сооружения строились зимой. И маскировались они под зимние условия. Снег растаял. Ваши оборонительные рубежи уже как на ладони, все видно. Нужно заново проводить маскировку этих оборонительных рубежей, уже под другие условия. И весной 42-го года, летом 42-го года, даже осенью 42-го года опять тысячи людей работали на оборонительных рубежах, уже восстанавливая их. Потому что еще никто не знал. Да. Зимой 41-42 года немцев под Москвой отбросили. Но весна 42-го года. Опять мощное наступление. Советский Союз потерял всю Украину. Развивается наступление на Сталинград. Развивается наступление на Кавказ. Причем везде Красная Армия, в принципе, терпит поражение. Немцы захватывают еще больший участок территории, чем в момент вторжения. И опять никто не понимает, что дальше будет. Вот оборонительные рубежи восстанавливались еще раз для того, чтобы опять перекрыть возможные удары по крупным промышленным центрам. Я вам больше скажу. Даже в 43-м году оборонительные рубежи еще раз восстанавливали. И только в 44-м году вышло распоряжение о том, что оборонительные рубежи можно спокойно демонтировать. Причем не просто демонтировать, а сначала совнарком Чувашии решил, раз колхозы строили, и колхозам вот имущество и можно передать. Кому-то бревна, кому-то вот металлическая дверь или еще что-то. То есть это ведь все ценные вещи, которые всегда можно по что-то приспособить. Где-то склады и прочие вещи можно было спокойно приспособить под овощехранилище, под что-то еще. То есть им нашли практическое применение. И даже начали передавать на баланс колхозов. Но финансовое управление Красной Армии вмешалось и сказало, бесплатно никому ничего не даем. И пришла разнарядка на то, сколько что стоит. Землянка, например, могла стоить от 70 до 100 рублей. Что-то еще там 200-300 рублей. То есть на все установили какие-то цены. И в принципе совнаркому пришлось принять соответствующее постановление. И колхозам пришлось это все покупать. В итоге получилось так, что имущество было распродано. Порядка больше, чем 100 тысяч финансовое управление армейское получило. Но не надо думать, что вот какие паразиты взяли и распродали все вот это. Вот эти деньги, которые пришли в армейское управление, их тут же перенаправили на закупку другого оборудования для других уже целей. И часть ушла на сталелитейные заводы, часть еще куда-то. То есть это были деньги, которые потом использовали уже на военные нужды по другому предназначению. А колхозы получили вот то имущество, которое им передали. Хотя, если смотреть некоторые документы, то по отдельным районам где-то в пределах 20% от всего построенного к тому времени успело прихватизировать население. Они уже что-то растаскали. Хотя до 44-го года было обязательное требование, что сначала военные комендатуры охраняли оборонительные эти рубежи, а потом на председателей райисполкомов, сельсоветов и военкомов районных возложили ответственность за эту охрану. И они обязаны были на каждый участок назначить сторожа. Но, видимо, или сторожа были понятливые, поэтому своим помогали, или же просто физически он не успевал везде все это увидеть. Поэтому, еще раз повторюсь, процентов 20 к тому времени уже к рукам прибрали. Но, в общем, в 44-м году, весной, ближе к лету, оборонительные рубежи у нас практически перестали существовать.